9. Крылатые пулеметчики. Сама Академия была прекрасно видна с места моей высадки. И была чертовски красивым зданием, при этом огромным. Метров 200 высотой, пару километров диаметром, условно круглый замок с башенками, статуями и огромной острой пирамидальной центральной крышей. Располагалась эта роскошь в нескольких километрах от мегаполиса, в этакой лесостепи. Леса в основании как такового не было, но трава, рощицы и довольно частые озера и ручейки были видны. А я сейчас оказался на широкой, изящно изгибающейся и соединяющей здания Академии и мегаполис дороге-мосту, возвышающейся над землей метрах в 50. Несмотря на очень изящный воздушный вид, была она широка, отливала металлом и явно способна выдержать очень немалый вес. Кстати, от Академии отходило еще 3 очень похожих моста дороги. Ну и как подтверждение моих мыслей о высокой прочности, в паре десятков метров от меня находился тяжелый, округлый и лишенный острых углов металлический бункер. От бункера шел могучий металлический шлагбаум, шипастый такой и даже видом отбивавший желание переть на него. А на серо-стальной гладкой поверхности бункера были чернением вытравлены узоры, имперская атрибутика. Ну и надписи, что это вот пропускной пункт, а чтоб посетитель точно не ошибся, что именно Академии пилотирования инвиктусов. «Значит, мне к этому КПП», — логично заключил я, поправил папку, задрал нос и потопал к бункеру. По мере моего приближения из внешней гладкой и цельной поверхности выдвинулись сенсоры, радары, датчики, направленные на мою персону, и турели. Но это, само собой, бункер все-таки. Но меня начали напрягать не турели. Количество сенсоров и датчиков было таково, что становилось страшновато. Они сожгут ли меня обитатели бункера не турелями, а электромагнитным излучением? Поджарят, как завтрак в микроволновой печи. Нет, может, я и преувеличивал, но немного. Впрочем, обитатели бункера, судя по всему, порочной страсти к свежей голенятине не питали, и за 5 метров от шлагбаума одновременно все сенсоры и турели втянулись в бункер. А еще через секунду, с громким щелчком, шлагбаум оказался в поднятом положении. Это... «Чего-то я не понял», — удивился я, аж остановился. Осмотрелся, ничего нового не обнаружил, подошел к бункеру. Постучал по нему рукой, не помогло. Потом ногой, и через полминуты ритмичного пинания в бункере открылся лючок, из которого выскочил летучий дрон-наблюдатель с небольшим голопроектором. Подлетел ко мне, замер в метре от лица и создал небольшую голограмму экран. С экрана на меня пырился какой-то дядька в возрасте, явно ветеран или что-то такое. Глазной имплант в боевой модификации. То есть видно, что имплант. Так-то имплантацию можно было делать неотличимую внешне от плоти. Но военные импланты делались с расчетом на боевую эффективность. Лысый как полено, потому что волосатое колено я видел в самом прямом смысле, а полено только в переносном. С половинкой кожи, а то и черепа, замененной имплантами. И приподняв бровь, снисходительно ехидно смотрел на меня. «Что надо, уважаемый посетитель?» Выдал этот тип динамиком, умудрившись произнести это одновременно издевательски и лениво. «Я могу пройти?» — уточнил я на всякий, потыкав в сторону Академии пальцем. «Да». «А проверка?» — заинтересовался я. «Вас оттиск императорской печати. Пройти можете. Транспорт, оркестр и податливых девок Академия пилотирования посетителям не представляет, вне зависимости от статуса», — отторобанил дядька. «Надо еще чего?» Это, выходит, меня не прожаривали, а добивались некоего отклика от печатей и чипов на договоре. «А с договором?» «В комплексе Академии». «Понял. Ну и пиз...» «Счастливого пути», — выдал дядька. Экран погас, дрон юркнул в бункер, ну а я потопал по дороге, чуть не обгадившись. Буквально через секунду после моего прохода шипастый и лютый шлагбаум с грохотом рухнул, в сантиметрах в 10 от моей задницы и прочих причиндалов. Чуть не уронил воздушным потоком. «Шутник придурочный», — буркнул я в сторону бункера. «Развлекается, сволочь такая», — ворчал я, топая по дороге. «Нет, ну допускаю, что этому охраннику скучно, но все равно пугать шлагбаумом невинных прохожих свинство». «Ладно, хрен бы с ним», — мысленно махнул рукой я, оглядывая округу на ходу. «И вот вообще никого. Странно. Стоп», — аж встал я. «А вот я топаю, а тот же прием в Академию вообще будет-то?» «И в сети нет ни черта», — обеспокоился я. Вздохнул, выдохнул, подумал. успокоился и потопал дальше. Просто раз в округе не видно народу, каникулы какие-то или что-то такое. А каникулы и прием точно сейчас. Академия хоть и пилотирование, но учебное заведение официальное, это и в сети есть. Ну и прием точно должен быть после окончания школ-гимназий имперских, просто логично это. Так что выходит понятным, почему округа пустая, и это скорее признак того, что я приперся вовремя, чем повод для психов. И потопал уже окончательно, ну почти, успокоившись дальше. Шкандыбать мне по выгибающемуся мосту дороги было еще километр, не меньше, так что я оглядывался и с каждым шагом замечал новые детали замка Академии. Хотя его скорее стоит называть городом, без шуток. Огромный такой, если там хотя бы половина помещений, даже без подвалов и прочего, жилые, то живет там народу побольше, чем в столичном Благограде. Приближаясь, я понял, что статуи крылатых воинов, держащих оружие, были ни черта не декоративными. Это выходили так оформленные атакующие турели, а то и полноценные защитные роботы в виде статуй. «Красиво и пробирает», — сам себе признался я. А мост-дорога упиралась в огромные в полсотни метров медно-золотые врата. Не двух, а четырехстворчатые. Хищные зубья створок не только спускались и поднимались, но и выдвигались из боков, смыкаясь в центре. А на вратах светилась голубоватыми коронными разрядами здоровенная надпись. «Est team porta ad puniendum gladium ominum. Fer intus sanguinis tui ferum, carnem tuam ferro involve. Fieri ferreus eques ominum». «Вроде на Кверицком, но не понимаю», — пригляделся я, пытаясь вчитаться. Впрочем, браслет-коммуникатор — коммуникатор не столько из-за связи. Так что навел я его и понял, что это пафосный призыв. Стать железным эквисом человечества, войдя в ворота. И гемоглобин отдать. Не отдам. Моя кровушка, блин. Ну, разве что немного. Кстати, да. Кверицкий, но архаичный и искаженный, как определил вычислитель, переводя. Блин, надеюсь, на нем не говорят, а то я как бы это... немного на него забивал. Как-то все это впечатляет и подавляет. Еще людей в округе нет, только крылатые воины с громадными пушками снисходительно смотрят слепыми глазами. «Но что мне, испугаться и убежать?» — сам у себя спросил я. И даже заржал, бодрее двинув к вратам, готовый, если надо, их как следует попинать. Но этого не понадобилось. По приближении стало видно, что в основании ворот несколько заостренных сегментов расходятся, открывая вполне подходящие не только для человека, но и тяжелых мобилей проход. Естественно, я к нему подошел, да и зашел в него, идя по коридору. А потом до меня дошло. Это ни хрена не коридор. Это эти самые ворота, в которых я иду уже десяток метров. А еще в десятке впереди светлое пятно. Быстро оглядел стены потолок, отвлекся от пятна буквально на секунду. Но следующий взгляд на конец хода в воротах наткнулся на троицу. Но сначала мне показалось, что статуй, неведомым образом перекрывших проход. Белый матовый цвет, рельеф мышц. Очень они были похожи на крылатых турелей роботов. Хотя и не они, конечно, и меньше, да и крыльев нет. И приближаясь, приглядываясь, я заметил, что они этакие смазанные. Лица статуй были проработаны идеально. Смотрели белыми глазами с отчетливо читаемым выражением, причем явно разным. Да и лица были разные. А тут смазанные слегка. Но оплавленные черты, и одинаковые у всех троих. Кроме того, на поясах и на груди было вполне нормальное оружие, а не чудовищные, отливающие медью пушки статуй. В общем, такая странная броня. Наверное, в Академии форма у охраны такая. В полутора метрах я остановился перед троицей, а они как стояли, так и стоят, не шевелятся. «Добрый день?» — то ли поздоровался, то ли спросил я. «Добро пожаловать в Императорскую Академию Пилотирования!» Синтезированным, но вполне нормальным голосом раздалось от центральной фигуры. «Бумаги!» — требовательно произнес он. «Какие? И что с ним делать?» — резонно поинтересовался я. На что пара крайних фигур, до этого бывших неподвижными, переступили с ноги на ногу. «Договор на обучение с Академией, конечно». «А вы кто?» — продолжал любопытствовать я. «Привратники мы не видно, что ли?» «Тогда не отдам договор». «Да чтоб, не нужно отдавать, посетитель, покажи...» «Те, договор, он у вас экранирован», — указал он ладонью на папку. «А нам надо внести вас в базу и знать, какого пенделя звать».
«Какого такого пенделя?» — уже напрягся я. «Потому что не смешно ни разу. Даже если эти привратники в простой броне, мне от их пенделя мало не покажется. Если у них экзоскелеты под броней, на что габариты намекают, то совсем беда может быть. Сломают совсем с первого пенделя. Факт. «Организатор жизни и учебного процесса», — аж хмыкнул собеседник. «Педель». «Понапридумывали», — проворчал под нос я. «Завуч или завхоз, понятно. Развели пенделей всяких». Но ворчал я тихо под нос и поднимал папку так, чтобы можно было ее захлопнуть. Ну, на всякий случай. И открыл на вытянутой руке, положив руку на подсумок, если этот безопасник лапы потянет. «Не понял», — прогудел он. Провел ладонями по шлему, который разошелся, и показал вполне обычную морду парня лет 25 где-то. «Все равно не понял», — озвучил он, вглядываясь в договор уже глазами. «Договор настоящий», — пробасил левее тип в броне. «Да понятно, что настоящий. А род какой, а имя? Кого из педелей звать-то? Может, у него...» — ткнул он в меня пальцем. «Родовой инквитус в ангаре стоит. А где? А как вносить в базы?» — обратился центральный без шлема к левому в шлеме. «Не знаю», — пробасил левый в шлеме. «Я вообще-то сам представиться могу», — подал голос я. «Да кто вы, господин Галин Безмолвный, мы и так знаем», — повернулся ко мне центральный. «Идентификатор у вас не экранирован. Просто процедура внесения нарушена. А кого звать?»
«Ора Индуктуса», —
женским голосом произнесла правая фигура. «А зачем?» — повернулся центральный к правой.
«Договор странный. Я, да и вы впервые такой видим. Пусть удостоверится во избежание».
«Да, резонно. Посетитель ожидаете?» «Ожидаю», — пожал плечом я, прикрыв папку, опуская руку. И стал ждать. И не видно ни черта. Выход из хода внутри двери перекрывают эти типы. Сквозь спины что-то виднеется, но толком деталей не видно. А коридор-ход — просто граненый проход. И полюбоваться не на что. Впрочем, долго мое ожидание не затянулось. Бесшумно ступая, как будто перетекая, между стеной коридора и троицей просочилась высоченная тонкая фигура. Не протиснулась, а прогулочно, ну точнее целенаправленно прошла. Половина узкой физиономии появившегося была бледной в морщинах, а другая — металлической маской, точнее имплантированной киберчастью. И одежда в виде серебристо-стального халата с капюшоном с черной зубчатой окантовкой. «Вулканист. Первый раз вижу», — с интересом уставился я на представителя Ордена. «У нас на Белояре их было-то всего четверо. Постоянно заняты, не видел ни разу. А тут стоит, на меня смотрит». «Яви договор», — безразличным, по-моему, нарочито механическим голосом велел он. «Всегда пожалуйста», — буркнул я, открывая папку. «Договор истинный, несет все необходимые печати и отметки». Через секунду тем же механическим голосом озвучил он. «Да мы это почтенно и так знали», — начал было охранник без шлема, на что вулканист практически нефиксируемо взглядом перетек, развернулся к троице. «Причина вызова меня и препятствованию благому процессу технического обслуживания...» «Знали, но не были уверены», — заявил охранник. «И куда его?» — кивнул он в мою сторону. «Протокольное затруднение?» «Оно самое почтенное». «Решаемо. Вопрос в компетенции ректора западного крыла Феду Сарила. Возвращаюсь к своим трудам». На ходу проскрипел вулканист, удаляясь. «Спасибо», — почти крикнул ему вслед охранник. «Ладно, значит, зову ректора». А через минуту мимо почтительно раздвинувшихся охранников просеменил невысокий, полный дедушка валом, нисходящимся в двух пуговицах мундире. Сверкал розовой лысиной в обрамлении стоящего дыбом, ну или просто кудрявого белого пуха остатка волос. Довольно смешно смотрелось, но охранники не гыгыкали, и я не стал. «Покажите-ка мне вызвавший затруднение договор, юноша!» Благожелательно улыбнувшись, посверкивая внимательными светло-серыми глазами, произнес он.
«Понятно. Редкость. Вам повезло оказать императору уникальную услугу», протянул ректор, бегло бросив взгляд. «Отметьте в инструкции. По всей академии на открытые договоры звать ректоров. Это в нашей компетенции», — озвучил он охранникам.
«Слушаюсь», — грохнул кулаком в грудь центральный.
«А вы, юноша, следуйте за мной», — посеменил дядька. «Оформим как положено».
«Следую», — констатировал я. «Только почтенный».
«Господин ректор, будет достаточно».
«Господин ректор, я императору не оказывал услуг, я с ним даже не знаком», — признал я факт.
«Вы, ваш родич, человек, посчитавший вас достойным, не принципиально. Благодарность у вас, значит, вы», —
— отмахнулся дедушка. «А если я отнял у того, кому договор предназначался?»
«Значит, император благодарен вам»,
— аж обернулся, подмигнув мне дедуля. «Не понял», — честно признался я, помотав головой.
«Договор, как у вас, юноша, это не только награда, но и испытание. Если вы, в чем я сомневаюсь, отняли его, то император благодарен вам. Понимаете?»
«В некоторой степени», — пробормотал я. «Нет, в чем-то, конечно, понятно. Но правильно я, несмотря на всякое разное, дергался из-за этого договора. Тем временем дедушка вел меня по пустоватым коридорам, а потом по ажурной винтовой лестнице, по которой скакал, несмотря на полноту, очень даже бодро. Стены были из мрамора, бархата и металла вперемешку, украшенные всякими картинами и панно, и мозаичатый каменный пол, на котором лежали ковры-дорожки. Так красиво и значимо. А главное, очень светло. Часто встречающиеся высокие узкие окна, точнее, экраны, дошло до меня. Просто с учетом поворотов и внешнего вида, да и вида в эти окна, их быть не могло. То есть из сотен видимых максимум пара штук могли смотреть наружу, а остальные были явно внутри здания. Доскакали мы даже не до кабинета, а каморки. Сиденье, терминал и огромные блоки вычислителя, занимающие все пространство, кроме сиденья и пары квадратных метров.
«Постойте тут, юноша», — сказал дедушка, плюхаясь в кресло.
На голову его тут же опустился инфошлем. Под ладонями появились блоки с клавиатурой, по которым он забегал пальцами с шипением рассекаемого воздуха. Через 3 секунды из кресла высунулся тонкий многосуставчатый манипулятор, совершивший требовательный жест, указывая на папку. А я, вздохнув, протянул договор манипулятору. Вздохнул с ожиданием неприятностей, но и надеждой, что это испытание для меня закончилось, и голова об этом договоре больше болеть не будет.
«Поздравляю, Галин Гаврила Безмолвный, с поступлением в его императорского величества Академию пилотирования инквитусов».
Еще через пару секунд произнес ректор, не снимая шлем. «А...» — начал было я.
«Все изменения в статус и идентификатор гражданина внесены. Отнять этот статус юноша смогут только с жизнью».
Как-то понял и ответил на мой невысказанный вопрос дедуля. «А...»
«Сейчас подойдет служитель. Галин, я довольно занятый человек, хотя пообщаться было занятно».
«Ага», — растерянно ответил я, но встряхнулся и как вежливый человек озвучил. «Спасибо».
«Не за что, не за что».
Явно занятый своими делами пробормотал из-под шлема ректор. А через пару минут явился дядька в алом пиджаке, назвавшись служителем. Поклонился и позвал следовать за ним. Я и пошел, чего ж не пойти, раз зовут.